Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 84.
У нас будет немножко изменения. Наши операторы сделали немножко, так сказать, улучшения. И теперь, то раньше наши разборы были только звук, только аудиозаписи, а теперь они делают видео тоже и попросили, чтобы именно отсюда, потому что камеры сюда лучше как-то настроены. Вот поэтому мы обычно тогда поближе, так как-то оно мне всегда нравилось, поближе туда, потому что ближе к людям как бы. Но поскольку такие изменения, то мы будем делать так. Мы будем продолжать разбор слова. Мы разбираем книгу Откровения и уже подходим к концу. В прошлый раз мы начали 21 главу. Давайте мы еще раз прочтем.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорят мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей – и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. И прошел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, и с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стены города имеют 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четыреугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и ширина и высота его равны. И стену его измерил по 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его выстроена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис. Второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолит, восьмое – берил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист, а 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло, Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народу, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
Аминь. Друзья, вот опять, да, мы прочитали эту главу, практически вот эта глава и 22-я, это две заключительные главы и этой книги «Чудесное откровение», и вообще-то всего Священного Писания, потому что здесь уже показано вот то будущее, которое мы с вами ожидаем, да, это уже вечность. Поэтому здесь вот удивительно, практически, знаете, хотя мы об этом как бы во многих местах находим, да, где еще в Ветхом Завете говорится, помните, даже еще за Авраама написано, помните как, да, что он жил на земле, которую дал ему Господь, вот обетованная земля, да, Господь ему сказал, вот выйди из Ура Халдейского, все, он пришел в эту землю, и написано, что не имел даже абсолютно земли, да, не приобрел. И кроме того, написано, что он с наследниками своими, да, жил, помните как, в шатрах. Почему? Потому что он ожидал нового Иерусалима, художник и строитель которого Бог. Да? То есть практически с самого начала это было известно, Господь это открывал своим людям, говорил об этом, и они все этого ждали. И потом в Новом Завете Христос много тоже об этом говорит. Но вот так вот, знаете, как бы красочно, чтобы Господь вот взял и показал кому-то, вот что мы ждем, да, то вот практически вот это единственное место. Так вот отрывочки где-то есть, да, о том, что вот как будет там, что не видел того глаз, не слышал того уха и так дальше, да. А здесь как будто Господь вот взял и чуть-чуть только вот взял и приоткрыл, да, что же это будет на самом деле. Поэтому это очень удивительные главы. Мы в прошлый раз 21 главу прошли, первых 6 стихов, и пойдем дальше. Давайте вот 7 стих, будем отсюда двигаться. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Друзья, вот это само, вот это сама фраза или само слово «побеждающий». Да? Мы вообще-то встречаем еще такое вот слово в Откровении. Встречаем. Где? Что-что? Вот хорошо брат подметил, да? Мы его встречаем в Откровении 8 раз. И 7 раз оно написано непосредственно 7 церквам. Когда, помните, мы с вами разбирали 2 и 3 главу с самого начала, то Господь давал какое-то, знаете, вот, ну, как бы обращаясь к церкви, ободрение. После этого он каждой церкви где-то, знаете, говорил увещевание, обличение какое-то, да, и показывал, какие у них проблемы есть. А в конце каждой церкви он говорит, несмотря на те, что проблемы, которые есть в вашей церкви, да, он говорит, будут те, которые выйдут победителями. И он говорит, побеждающему. И какая первая церковь была? Ефесская церковь, да? И он говорит, побеждающему что дам? Или что он будет иметь? Он говорит, будет вкушать от древа жизни. Да? Мы с вами подойдем к 22 главе, и мы будем читать, что в этом новом городе Иерусалиме, оказывается, есть дерево жизни. Да? То есть он говорит, что тот, кто победил. И мы знаем, в Ефесе было много переживаний, да? Они много трудились, не изнемогали и так дальше. Но мы видим, что там были большие проблемы. Охладела любовь, не было любви, оставили первую любовь. И Господь говорит, но не все, не все. Он говорит, тот, который, говорит, на самом деле сохранит, говорит, это, да, говорит, побеждающему дам. Вторая церковь Смирна, помните, да, и он говорит, опять приводит все их переживания, все, он говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Пергамской церкви, он говорит, я, говорит, дам белый камень, и также на нем будет написано новое имя, которого никто не может знать и прочитать, да, и мы будем, между прочим, читать об этом тоже, да. Потом Фиатирской церкви, он говорит, я дам тебе, говорит, звезду утреннюю. Помните, это так перекликается с тем, что Даниил говорит о том, что, говорит, те, которые обратят многих к истине, они будут светить или сиять, как, говорит, светило лучезарное навеки, навсегда, да. После этого Сардийская церковь, да. Сардийская церковь, он говорит, дам облечься в белые одежды. Филадельфийская церковь, да, он говорит, сделаю столпом, да, и дам имя новое. И в Ладикийской церкви, мы знаем, там столько было переживаний, да, но он говорит, побеждающему дам, говорит, сесть со мною на престоле отца моего. Да, то есть он 7 раз говорит именно об этом. Вопрос стоит, друзья, такой, я думаю, чисто практически для нас. Очень прекрасно, очень, знаете, так красиво, да, вот он говорит, побеждающий, и все. Стоит такой вопрос, как победить? Как оказаться в этом числе? Вот что об этом говорит Писание? Я смотрю, у нас сегодня немножко поменьше, особенно братьев. Ну-ка, давайте все-таки немножко мы, чтобы вспоминали, думали и как-то нам... чтобы участвовать, да, вместе. Как победить? Кровью Агнца. Помните, да, что они, вот благодарим, да, мы читаем, что когда он увидел вот людей, стоящим на вот этом, как бы, озере, да, как огненном таком озере, да, и написано, кто это, да, они говорят, они победили его кровью Агнца. Что еще мы знаем о победе? Как? Кто побеждает? Хорошие места, но мы должны как-то вспомнить, чтобы собрать это вместе. Как это происходит в реальности? Да, да, это когда мы в Откровении читаем, да, они победили кровью Агнца и свидетельством Иисуса. Хорошо, еще, друзья, в другом месте, где мы еще находим, как победить? Ну-ка, брат Даниил, пожалуйста, открой и прочитай нам 1 Иоанна, 5 главу, 1 послание Иоанна, 5 главу, 4 и 5 стих. Оба стиха говорят именно об этом.
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует в Иисуса, кто верует, что Иисус есть Сын Божий».
Хорошо. Какие мысли? Как победить? Что есть победа? Каким образом можно победить этот мир? Реальная победа, победившая, да, как мы можем победить мир, да, это вера, что Иисус есть Сын Божий. Вот это реальность, друзья, да. То есть, знаете, и опять-таки мы с вами уже немало об этом и раньше упоминали, да, не смысл того, что в своем разуме согласиться с тем, что есть Иисус Христос и Он Сын Божий, да, а именно вот, знаете, принять, кто Он есть, да, и послушать, то есть вот именно быть с Ним заодно, да, то есть, помните, как Иаков говорит, что вера без дел мертва. То есть вот нам Писание прямо говорит конкретно о том, как это может произойти. То есть побеждающий наследует все. Вот здесь, друзья, я хотел обратить тоже наше немножко внимание, да, когда мы, особенно дальше, но мы уже перед этим немножко тоже видели об этом в первых стихах, об этом Новом Иерусалиме, о городе и так дальше. Ну и вот здесь дальше мы пойдем, как раз будет это более детально описывать все это. Но вот здесь говорится, побеждающий наследует все. Что это значит «наследует»? Как мы это слово понимаем? Да, сестра Люда, микрофон.
Ну, наследники есть наследник того, что есть у Отца. Если Христос является наследником Бога, а мы сонаследники со Христом, значит, мы унаследуем все то, что имеет Господь. И Он для нас приготовил и жизнь вечную, и небеса, и ну, все, что Он для нас там приготовил, хоть мы не знаем до конца, но именно то, что имеет Бог, мы, как Его дети, являемся наследниками этого всего имущества, ну, имения или как.
Друзья, обратите внимание, да, вот очень правильно сказано, но сама суть, что побеждающий не получает, разница есть, да, вот, ну, просто дал, а наследует. То есть он входит каким-то образом в право, которое ему, ну, если так в кавычках сказать, принадлежит. Ну, мы понимаем, да? То есть, если мой отец что-то имел, и потом я как сын вырастаю, то я по праву, да? Никто из вас ничего, а я имею право войти в что-то, да? В наследство. Это не просто. Отец мог просто кому-то дать что-то, да? Это его дело. Но когда как сын входишь в что-то, да? То здесь уже другое слово употребляется. Да? И вот это, друзья, посмотрите, когда мы дальше читаем в этом же стихе, то вот тут открывается суть этого. Посмотрите, я буду ему Богом. И посмотрите, а он будет мне сыном. Вы обратили внимание тоже на интересный оборот? Он не говорит, что я буду отцом, а он будет сыном. Обратили внимание, да? То есть он говорит, довольно-таки очень удивительно, он говорит, я буду Богом, а он будет сыном. Сыном чьим? Чьим сыном? Сыном Божьим. Вы видите оборот, да? Он говорит, те, которые войдут в это, да, это будут сыны Божьи. Не просто он говорит сыны Отца, да, а сыны Божии, он конкретно подчеркивает это. А вот здесь, друзья, знаете, я хотел бы тоже, чтобы мы немножко могли посмотреть на вот эту позицию того, что вот Слово Божие называет сыны Божии. Кого мы в Писании находим, что Господь называет сынами Божьими? Ну-ка, давайте немножко подумаем. Это очень тоже важная мысль. Кого в Писании Господь называет или Слово Божие называет сынами Божьими? Ангелов. Где мы это видим? Иова. Да, мы видим Иова три раза. Первых два раза, да, в первой и второй главе написано, пришли сыны Божии, пришел и сатана. Кто пришли? Ангелы пришли, да? У нас вопросов нет. Или в 38 главе, когда Господь уже сам из бури разговаривает с Иовом. И он говорит, где был ты, когда я полагал основание земли? При ликовании кого? Сынов Божьих. Людей вообще еще не существовало. Только Господь полагал основание земли. И он говорит, сыны Божии, это были ангелы, да, при их ликовании. То есть, посмотрите, друзья, ангелы названы сынами Божьими. Еще такой вопрос, где еще или кого еще Писание называет сынами Божьими? Да, сестра Люда?
Ну, вот еще есть место написано, когда сыны Божии входили к дочерям человеческим. Но там понятно, что это не ангелы имеются в виду. Но вот именно вот эта ветка, которая считалась, я не помню там точно, где это написано, но что
да,
именно,
шестая глава Бытия, да.
Что это именно были люди верующие, которые знали Бога, и тогда они стали иметь связь с теми, которые не знали Бога, которые поклонялись идолам.
Да, тоже интересно, два раза в шестой главе. Вообще я скажу, друзья, в Ветхом Завете, во всем Ветхом Завете, только шесть раз говорится фраза «сыны Божии». Три раза мы уже вспомнили, это Иова. Один раз псалм, когда мы читаем книгу псалмов, 28-й псалом, и там опять-таки очень ясно понятно, что речь идет об ангелах. И когда подходит вопрос о том, что 6 глава Бытия, кто это? Кто это? Кто эти сыны Божии, которые входили к дочерям человеческим? Да? И здесь мнение немножко разделяется. Да? Некоторые говорят, что это просто линия Сифа, то есть вот когда Авель умер, вместо него был рожден Сиф, и люди стали потом призывать имя Бога, линия Сифа и линия Каина. Да? Другие спорят и говорят, что, ну подожди, сегодня есть верующие и неверующие, бывает где-то вступает в брак, но исполины не рождаются. Там рождались исполины. И Господь навел потоп, когда стали рождаться исполины, Он говорит, это увидел Господь, и Он сказал, конец всякой плоти. Да? То есть мы видим, что происходит довольно-таки что-то очень серьезное здесь. И некоторые, между прочим, довольно-таки интересно, в свое время как-то я сам заинтересовался, потому что мы на одном были общении, и произошел такой, знаете, длительная такая беседа, разговор о том, что кто же все-таки это были. Да, вроде не так, может быть, и важно, что это не касается нашего спасения и так дальше. И я как-то сам заинтересовался, стал немножко исследовать. Но что интересно, что никто из еврейских толкований никогда не говорит, что это сыны Сифа. А все говорят, что это ангельские сущности, или как их назвать, которые принимали плоть. Да? Вот. И приводятся некоторые даже места, интересно, кто вот уже из христианских поддерживает это, да, то они говорят, взять, например, как Иуда, послание, где говорится о том, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, он бледет в узах, да, на вот день суда. Не всех падших ангелов, а те, которые не сохранили достоинства. Ну и другие места. Но сама суть. Это место тоже понимается по-разному. Да? Кто говорит, что это действительно просто верующие, так в кавычках по-нашему скажем, да, сыны Сифа. Кто-то говорит, что это были действительно вот ангелы, которые не сохранили своего достоинства. Ну хорошо, где еще, друзья, мы видим уже теперь в Новом Завете, вот в Ветхом Завете 6 раз, где мы видим еще в Новом Завете употребляется слово о сынах Божьих? Как это, друзья, это очень важно, мы подойдем к одной очень важной мысли, да, что именно вложено в это. Где еще мы в Новом Завете находим о том, что кто назван сынами Божьими? Хорошо, посмотрите, апостол Павел в Римлянам, 8 главе, 14 стихе, он прямо говорит, что водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Где? Там в вечности или уже тут? Уже здесь. Он говорит об этом положении уже здесь. Что говорит водимый, да? А еще где мы находим это, друзья? Помните, Господь разговаривал с саддукеями, которые не верили в воскресение мертвых. Мы читаем в Луки 20 глава, да? И они ему приводят пример. Говорит, у нас вот был, говорит, такой как бы случай, да, говорит, человек женился, умер, не имея наследства. У него было 6 братьев. Второй женился, третий, четвертый. И так все, говорит, имели ее женой. И они хотели его в тупик поставить. Они говорят, воскресение из мертвых, чьей женой она будет? Все 7 имели ее женой. Чьей женой, говорит, она будет? Помните, да? В 20 главе. А что он отвечает им? Кто помнит? Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божией. И потом он объясняет, он говорит, сподобившийся достигнуть воскресения из мертвых, не женится, ни замуж не выходит, умереть не могут. Дальше что? Они равны. Очень удивительно, да? Они равны ангелам. И суть – сыны Божии. Положение – равны ангелы и суть – сыны Божии. Еще тоже, друзья, Удивительный момент. Помните, когда ангел явился Марии Гавриил? И она ему задает вопрос. Он говорит, что у тебя родится вот сын. Да, она говорит, как, говорит, это будет? И он ей объясняет, первая глава Луки, да, что говорит, сын, сила Всевышнего, Дух Божий, да, осенит тебя. И он говорит, посему рождаемое, что? Суть будет, наречется Сыном Божьим, Сыном Всевышнего. Посмотрите, говорит, потому что от Духа родится, да, он наречется Сыном Всевышнего. Друзья, почему мы об этом говорим? Помните, первая глава Иоанна. Мы ее хорошо, наверное, знаем. Вначале было Слово, Слово было у Бога и так дальше, да? И потом написано, и Слово стало плотью, и обитало с нами. Но посмотрите потом, что говорится дальше, непосредственно именно о нас. Посмотрите, мы читаем в этой первой главе, 12 стих. «А тем, 11 даже, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Я, знаете, друзья, хотел обратить ваше внимание еще на одну такую очень интересную деталь. Вот посмотрите, когда мы открываем Луки 3 глава, то здесь, в конце этой главы, смотрите, мы читаем с 23 стиха. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов» и так дальше, перечисляется его родословие. Но давайте посмотрим на самый конец. Да? Мы читаем 37 стих. «Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов и Божий». Адам был кто? Сын Божий. Посмотрите, как показана линия. Да? То есть, если мы посмотрим, скажем, Сиф был сыном кого? Адама. Правильно, да? И так дальше, сыновья показано. Отец, сын, и дальше, да? И он показывает, что Адам был Божий. Это был сын Божий. Почему, друзья, мы об этом говорим? Сыны Божии – это те, которые, ну, если можно так выразиться, да, либо сотворены, либо прямо произошли от Бога. Прямо от Бога. Вот Господь сотворил, как ангелы стали сынами Божьими. Кто их сотворил? Кто у них отец? Ангелы рождают детей? Ни один. Не женится, ни замуж не выходит, детей не имеет, да, и так дальше. Как они происходят? Мы в Псалме читаем, что ты творишь ангелами духов. Да? То есть реально Бог творит. И они названы сынами Божьими. Адам был сотворен, и он назван сыном Божьим. Нам так показано. Друзья, о чем это говорит? У нас у каждого есть отец, есть мать, чьи мы сыновья. Но у меня отчество есть. Сын Виктора, Викторович, да, у вас у каждого. Но помните, во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 5 главе говорит в 17 стихе удивительные слова. Он говорит, кто во Христе, тот что? Тот новая тварь. Знаете, кто во Христе, да, происходит нечто довольно удивительное. Да, нам Писание прямо и конкретно показывает, что это совершенно другое, чем простой человек. Совершенно другое. Это уже человек или творение, которое имеет отцом самого Бога. Почему вот Христос в первой главе или Иоанна в первой главе, да, мы говорим, который дал нам власть быть детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, не от плоти родились, да, но от Бога родились, да. То есть, друзья, мы с вами, я почему, знаете, хотел немножко над это вот как бы сделать ударение, да, мы где-то не придаем этому значения. Где-то мы не придаем значения. Мы отсюда выйдем, встретит любого в магазине, да чем же каждый из нас отличается от всех других? То вроде бы ничем. Так же идем, так же кушаем, так же все, да. Но есть это огромная-огромная разница, да. Вот человек, а вот Сын Божий, Дочь Божия. Это совершенно другое. Совершенно другой статус, другое происхождение. Посмотрите, Господь на это здесь дает большое ударение. И знаете, более того, я не буду сейчас, чтобы время много забирать, но Господь это же самое дает, знаете, и вот эту вот, если так можно выразиться, позицию, да, Он дает очень удивительно и ветхозаветным праведникам. Когда Господь разговаривал с Авраамом в 17 главе Бытие, Он говорит, я буду твоим Богом, 7 стих, и ты будешь сыном моим. То есть Он прямо ему говорит, Авраам, ты будешь сыном Божиим. Помните в 7 главе 2 книги Царств, когда Давид захотел построить дом для Бога, храм. И призывает пророка Нафана и говорит, у меня на сердце такое. Нафан говорит, хорошо, строй, все, да, написано. В ту же самую ночь явился Господь Нафану и говорит, пойди скажи Давиду, он не построит мне дом. Говорит, построит сын его Соломон, но говорит, за то, что, говорит, было у него на сердце. И он перечисляет ему такие благословения, да. Он говорит, удивительные слова, он говорит, где, когда, кому я сказал, постройте мне дом? Кому из колен? Когда это было сказано? Ни в каком законе это не написано. Но за то, что он муж по сердцу моему, да, он как бы смог заглянуть в мое сердце и сделать мне очень приятное. Господь говорит, я его настолько благословлю и так дальше, да, и его благословлю, и сына, и он говорит, за Соломона. Он говорит, я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Да? То же самое. Посмотрите, друзья, довольно-таки очень-очень удивительное, да? И вы знаете, вот с этим, вот то, что мы с вами теперь говорим, да, приходит то, о чем мы говорили перед этим. То есть мы входим в наследство Отца. Мы стали или получили вот этот статус только лишь благодаря кого? Благодаря кого? Нашей праведности? Нет, не Бога. Ну, Бога, ну кого Бога? Иисуса Христа. Благодаря Сына Божьего Иисуса Христа мы входим в этот статус. И поэтому теперь нам названо то, что мы говорим, мы стали наследниками. Поэтому, друзья, это довольно-таки очень интересно, да? И вы знаете, что очень тоже важно, сегодня вот я просматривал все вот эти вот места, и вот как-то обратил внимание, посмотрите, первое послание Коринфянам в 3 главе, здесь описано событие о том, что, ну, в церкви произошли разногласия, в церкви начали споры, начались деления. И один говорит, я Павлов, другой говорит, Аполосов, кто-то говорит, что я Кифов, другие вообще заявляют, что я Христов и так дальше. И Павел их обличает и говорит, не плотские ли вы, говорит, что среди вас такое происходит, да? И много как бы пытается им объяснить и показать, как на самом деле это, как это все вот важно, все, да? И потом посмотрите, да, еще он говорит, итак, никто не хвались человеками, Ибо все чье? Ваше. Он говорит, все ваше. Вы, говорит, там делитесь, я там за того, я за того, и все. Он говорит, но если Павел и Аполлос, и Кифа, да, это действительно, ну, дети Божьи, да, это с Господом. Он говорит, что вы делите? Это, говорит, все ваше в буквальном смысле. Потом посмотрите, он дальше говорит, Павел, Аполлос ли, или Кифа. Потом дальше, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Все ваше. Да, он говорит, вы же Христовы, а Христос Божий. Это, говорит, все ваше. О чем вы переживаете? Что вы делите? Да? Он говорит, все это ваше. Говорит, вот посмотрите, друзья, когда у нас есть вот это сознание, кто мы есть в Господе, да, и более того, когда мы понимаем, что мы, как сонаследники, да, получаем все, то знаете, как много должно просто из наших вот каких-то взглядов и все, да, просто уйти. Просто уйти, да, вот если только у нас есть вот это вот реальное понимание, что мы имеем, кто мы есть и что мы имеем. Хорошо, какие у нас еще мысли есть, друзья, по вот этому седьмому стиху? Хорошо, идем дальше, восьмой стих. Он говорит, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Посмотрите, друзья, здесь мы с вами находим теперь нечто обратное. Да? Если мы до этого видели, что вот эти особые отношения и ту славу, которая предназначена для тех, которые получили вот это или вошли в это, да, в такое положение сынов Божьих, то здесь мы теперь видим проклятие, позор, смерть, уничтожение вот других. Но я, друзья, хотел обратить внимание, посмотрите, здесь вот он перечисляет некоторые такие, если так можно выразиться, конкретные какие-то грехи, злые действия какие-то, да, то вот просто хотелось бы обратить внимание, посмотрите, он говорит, боязливых. Неужели быть боязливым – это грех? Вот как мы вообще это понимаем? Боязливых же участь, да, вот в озере огненном, это, говорит, смерть вторая. Да, ну, мы знаем людей боязливых, кто-то боится там собак, ну, моя жена, она боится высоты, чтобы даже близко к окну подойти на каком-то этаже, она не подойдет никогда, станет и все, да, вот, вот она боится, боязливая, да? Это что, грех? О чем идет речь? Боязливых. Вот сестра Наташа говорит, тот, кто постыдится свидетельства, да, моего. Еще какие у нас мысли, друзья? Да, сестра Люда.
Если человек имеет совершенную любовь, то страха у него не будет. Написано, что совершенная любовь изгоняет страх. И если мы будем иметь эту совершенную любовь к Господу, то у нас не будет страха перед людьми. Мы будем знать, что мы его дети. И никакие испытания, никакие страдания не отлучат нас от любви Божией.
От любви Божией. Друзья, посмотрите, как хорошо, как точно, да? Павел говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Вот проходя через жизнь, мы с вами сталкиваемся с серьезными иногда трудностями, да? Кажется, переживания, ну, как мы иногда их называем, огненные, да? Как Иаков говорит, огненного искушения, переживания, да? Сталкиваемся даже с тем, что и смерть, и здоровье, и так дальше, да? И он говорит, ну, совершенная любовь. Вот тот, кто пребывает в любви, она изгоняет страх, потому что человек понимает будущее, да? Как Павел Римлянам пишет, да, что и вот эти страдания, которые здесь временные, да, они что? Как он говорит? они ничто. Они совершенно ничто. Да? Потому что мы смотрим вперед, потому что мы видим другое что-то. Да? То есть это, хорошо, друзья, еще что, когда говорится о том, что есть те, которые будут боязливы, и они будут определены в озеро Огненное. Первое, да, вот уже сестра сказала, это отсутствие любви. Отсутствие любви. Отсутствие любви к Богу, отсутствие самой любви, и оно показано, понятно, и в взаимоотношениях между людьми и так дальше. Да? Если этого нету, то будет обязательно страх. Я вам скажу, друзья, знаете, очень удивительную такую вещь. Вот чисто как вот по служению, сколько мне приходилось беседовать с многими-многими людьми, с больными, совершать молитву там в селе помазанием или уже возле койки уходящих. И вы знаете, друзья, довольно-таки удивительно. Я помню, я как-то сильно меня это волновало. Очень часто разговариваешь с людьми, даже уже пожилые, вроде подходят к концу, и вдруг их наполняет страх. Они не уверены в своем спасении. Вот так ходят в собрание, все вроде бы все нормально, и даже заявляют, что все хорошо. Но когда подходят к серьезному моменту, сильнейшая болезнь, и понимают, что может быть конец. Или уже умирает человек. Я не хочу, знаете, поставить в каких-то процентных отношениях, понимаю, что я же не со всеми же разговариваю, да, но очень много. Вдруг, вот в эти последние моменты, у людей страх. И мы понимаем, что есть то, что, ну, как искушение. Мы это понимаем, что дьявол пытается, да, посеять какое-то сомнение, все. Но чем вызван этот страх? Когда начинаешь с людьми беседовать, дальше и дальше и дальше, да, то начинаешь понимать, что человек жил где-то как-то, то, что Писание называет фарисеи. В храм ходит, служение совершает, жертву приносит, десятину дает, посты совершает, на углах молится, останавливается, молится, одевается очень прилично. Да? Когда Господь сказал, если, говорит, праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, то ученики что? Испугались, пришли в недоумение, в страх. Говорит, а кто же может спастись-то? Настолько все было правильно. А Господь говорит, отец ваш, дьявол. И как у такого человека может быть уверенность? Он что, просто проверяя свою жизнь, будет смотреть на то, сколько я сделал и как я ходил и так дальше, все, да. Но приходит момент, когда человека начинает, это начинает волновать. Он чувствует, что нету, понимает внутри, что нету правильных отношений. Почему? Нету отношения с Богом. Неправильно это было выражено в отношении с людьми. Да? Все, что нам Писание говорит, дела плоти. И человек начинает видеть свое положение. И вот мы когда читаем Галатам 5 глава, ведь дела плоти – это не то, что просто прелюбодеяние, убийство, воровство или еще, а там перечислены такие вещи, как ненависть, зависть, злоба. И вдруг человек, подходя к концу, в красивой форме, внутри понимает, что отношений нет. И приходит страх. В голове-то он понимает все эти вещи. А внутри вот эта пустота. И я скажу, друзья, это же действительно очень и очень такое серьезное, да? И вот когда мы говорим, совершенная любовь изгоняет страх. Знаете, ведь отношения с Богом построены не просто на том, что только мы делаем, да? А если наши действия, которые мы делаем, поистине вызваны нашей преданностью, любовью, вот этой ненасытимостью Господу, да, вот этим желанием к Нему. Ведь есть же разница, да? Я себя веду и поступаю так, потому что, ну, я в церкви, все так ведут, я знаю правила, там все, да? Или мною движет изнутри что-то. Изнутри, да? И вот если оно движет изнутри, то вот, знаете, как я, как вот я помню, как-то рассказывал, да, Александр Кириллович Сипко, как-то мы были на одном общении, и он так взволнованно, мы там сидели, братья, это уже позади, все дети у него верующие, члены церкви, но был у него период, я помню, на общении, я еще был молодой, вот так мы собрались, и он не постеснялся, он говорит: братья, у меня, говорит, большое, говорит, переживание, хотел бы попросить, говорит, у нас было человек 10, наверное, служителей, он говорит, я хотел бы попросить, чтобы, говорит, мы все стали на колени и помолились. Вот, и мы молились, все, и он рассказывал ситуацию у него, сын его. Говорит, я в поездках езжу, все, говорит, туда занят, все, жена, все. Она говорит, вот проблема с ним, говорит, где он, что, пропадает, поздно приходит. Я, говорит, прилетел откуда-то, сижу, говорит, смотрю, 12, сына нету. Я думаю, хоть как, устал, буду ждать. Ждал, появился, говорит, он, не помню, сказал, какое время, ну, там, час, там, два. Да, он ему говорит, слушай, мне надо с тобой поговорить. Он говорит, ну, говори. Он говорит, да нет, мне надо с тобой поговорить, сядь. Да я устал, все это самое, говори. Он говорит, нет. Я не хочу сказать тебе, хочу поговорить. И мне, говорит, взяло, говорит, там, сколько-то там время, чтобы, говорит, наконец усадить его. Но, говорит, когда он сел передо мной, он говорит мне, ну, говорит, говори, я сел, ну, знай, говорит, что я стою. Я, говорит, сел, ну, знай, что я стою. Понимаете, да? То есть можно сесть, а внутри стоять. И вот все можно сделать. Но что внутри, да? И вот именно только любовь, да, убирает это. А результат потом то, что нам Писание говорит, изгоняет страх. Еще, друзья, что именно идет речь о том, когда говорится, что боязливых? Откуда, о чем идет речь здесь о боязливых? Какие еще мы знаем места Писания? Помните, когда Христос с учениками плыл по озеру, и поднялась буря, да? А он спит себе. И написано, что волны стали накрывать, да? Это удивительно, вот когда читаешь там Матфея, потом Марка, да, что покрывали написано, да? То есть не вот просто хлестнули туда, да, а покрывали. Ну все, уже как бы конец, он спит. Они его будят, он... Ну, знаете, вот вообще удивительно, читаешь, ну, а что? Они будут, ну, же понятно, что в панике, да, они ему говорят, погибаем, говорит, тебе, говорит, что, все равно, говорит, не видишь, мы погибаем. Он встал, запретил волнам, ветру, все улеглось, и он к ним обращается, кто помнит, какие он слова говорит? Что вы просто боязливы или что-то еще? Мало веры. От чего боязнь? Когда нету веры. Когда нету веры, когда нету доверия, страшно. И не просто страшно, а человек делается боязливым. Друзья, не в плане осуждения какого-то. Я хочу, чтобы мы все это поняли. Мы каждый, когда встречаемся с трудностями, сейчас забежит кто-то сюда с автоматом, мы все испугаемся или нет? Все испугаемся. Ну, не знаю, как вы, я первый, я испугаюсь. Мы все испугаемся. Когда что-то происходит страшное, да, мы пугаемся. Но что происходит после этого первого испуга? Что мы будем делать дальше? Паника, крик. Что дальше происходит? Размышляем, как выйти из этой ситуации, так дальше, да? Завтра раз объявляет диагноз. Рак четвертой степени. Страшно? Страшно же. Что там говорить? Страшно? Что дальше? Что-что? Вы говорите, мне очень слышно. Возьмите микрофон, что-то брат Михаил говорит. Переходим домой, брат говорит. Да? Друзья, мы с вами все знакомы с этим чувством страха, да? Но посмотрите, что говорит Христос. Ученики испугались, конкретно испугались. И казалось бы, ну а как их и осудить-то? Но посмотрите, что Он им говорит. Он говорит, ваш страх вызван неверием. Неверием. То есть, они-то понимали, кто, что он с ними, они только сейчас, вот они же сели в эту лодку, помните, как они сели в эту лодку, почему? После каких событий? Когда он накормил 5000 человек, они только что видели такие чудеса. Он их понудил, написано, войти в лодку, переправиться на другую сторону, они сели в лодку, такое происходит, и они в панике. Он им говорит, вы что, забыли? Вы что, забыли? Да? О чем, почему вы так? Я о чем хочу сказать, друзья? Знаете, ситуации разные в жизни бывают. Хотим мы не так хотим. Страшно. Бывает страшно. Бывает страшно. Да? Мы проходим через ситуацию. Неужели не страшно? Страшно. Теперь что? Кричать, бежать, хвататься, еще что-то делать или что? Или просто доверяться Богу, верить и молиться. И все. И идти вперед. День за днем вперед, вперед. И Господь будет вести. Вот посмотрите, друзья, любая ситуация, да? С другой стороны, человек, который не имеет внутри вот этой глубокой веры, она его обязательно приведет, ну, если так можно выразиться, ну, стыдно будет смотреть на него, так скажем, на его вот реакцию, на его действия и все, да? Вот я как говорил, кто-то зайдет с автоматом, да? Не меня, не меня, его стреляйте, да? Ну, грубо говоря. Или же страшно? Страшно. Но кто-то станет вперед и загородит другого. Разница есть? И тому страшно, и тому страшно. Но кто-то позорно, стыдно так себя повел, да? А кто-то, и мы так говорим, откуда это? Вот посмотрите, и это касается в реальности то, что, уже мы об этом немножко слышали, да? Господь говорит в Матфея 10 главе, 28 стихе, когда Он с Петром разговаривает, и Он говорит, кто сбережет жизнь свою, тот потеряет ее. А кто говорит, отдаст жизнь свою, да, тот приобретет. И мы же понимаем, что это говорится о ситуациях тогда, когда люди будут стоять перед выбором, как поступить и что сказать. И в каких ситуациях, скажите? Именно в этих ситуациях. Когда страшно. Когда страшно. Когда будут ставить начертания, когда заставят поклоняться образу, зверю, когда кого-то заставят отречься от Христа или еще что-то, или просто даже поступок. Да? Или ты будешь сберегать свою жизнь, или ты ради Него отдашь жизнь. Даже не надо будет слова, может быть, где-то говорить. Абсолютно. Да? И Он говорит, Вот кто пойдет таким путем, тот, говорит, приобретет ее. То есть, посмотрите, друзья, речь здесь идет довольно-таки... Помните, апостол Павел во втором послании Тимофею, в первой главе, он говорит, «Бог дал нам духа какого? Не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вот посмотрите, как раз мы уже говорили о любви, мы говорим о силе сейчас, да, и о целомудрии, то есть вот в плане моральных вопросов, да. И он говорит, что тот, который пережил рождение свыше, истинно имеет отношение с Богом, Бог дает ему духа не боязни. Нету паники, нету вот этого какого-то дикого страха какого-то или еще что-то, да? А другие люди, они просто подвержены этому, включая плотских христиан. Они подвержены этому. Поэтому, друзья, Писание здесь довольно-таки ясно и говорит, да? Помните тоже мы, когда читаем в Евангелии от Иоанна, 12 главе, что говорит некоторые из начальников, то есть из иудейских начальников, они, говорит, тоже уверовали в Иисуса, но не исповедовали Его. Почему? Кто помнит, почему они, вроде бы, как мы сейчас говорим, да, что говорит, ну, внутри там я верю, да, все, но не исповедовали Его открыто. Почему? Из боязни, что их отлучат от синагоги. Ну, для еврея, живущего в Иерусалиме там, или где, это серьезная проблема, да? И что им сказал Господь? Кто, говорит, постыдится меня, вроде всем, того, говорит, и я постыжусь перед Отцом моим небесным. Это все. Посмотрите, друзья, мы так иногда думаем, да, что вот как бы все мы боимся, что здесь такого, да? Но Писание говорит здесь гораздо больше. Он говорит, участь боязливых людей вот такова. Вот такова. И потому, знаете, друзья, вопрос где-то каждый из нас должен задать себе такой, ну, где-то честный, так все, да? Вот что у меня внутри? Боюсь я? Боюсь? Почему? Вдруг какая-то болезнь и все, и у людей паника. У верующих. Я не говорю о том, что надо молиться. Писание говорит, призывайте пресвитеров, молитву, совет. Все это на своем месте. Но почему у некоторых людей, начинаешь с ними говорить, они просто находятся в каком-то оцепенении, в какой-то панике. Да? Это то, что, с чем мы сталкиваемся. Мы не сталкиваемся сейчас с гонениями там, или еще что-то. Да? Но кажется, такое где-то обыденное. Почему? Друзья, вот именно об этом. Есть ли то, о чем вот нам говорит как раз Писание? Хорошо, какие у нас мысли по этому или вопросы? Посмотрим, давайте дальше идем. Да? Он говорит, и неверных нет веры. Писание говорит, что это те, которые отверглись веры. Да? То есть те, которые и знали что-то, да, это не те, которые совершенно, может быть, не слыхали или что, хотя Писание всем говорит, что Господь открывается каждому, да. Помните, сам Господь сказал в Иоанна в 3 главе, в 36 стихе, да, Он говорит, кто верит в Сына, имеет жизнь. Кто не верит, не имеет жизни. Вы знаете, друзья, вот как бы... Вот так вот смотришь, вот я просто вот хотел вот такой пример привести. Буквально на прошлой неделе нам с семьей предоставилась возможность поехать на лыжах быть и немножко покататься, все. И вот с одним человеком оказался я рядом. Ну и пока, знаете, находились вместе, как бы всегда ищешь возможности заговорить что-то. Господи, американец, все. Ну и стали слово за слово, у нас так получилось где-то минут, наверное, 15-20 с ним времени, слово за слово, пошел разговор, все, вот, ну, кем ты, кем я, там, туда-сюда, работаем, чем занимаемся, все. Ну, я говорю, ну, Я говорю, верующий человек, служитель, да? А какой церкви? Какое исповедание? Ну, баптист. А, да, баптист, да. Ну, это хорошо, что есть люди верующие, там, туда-сюда. Я, говорит, вообще-то, говорит, выучился в католической школе. Говорит, все, мне вот 45 лет, я еще не женатый, правда, так дальше, все, да. Ну, и вот пошел разговор, все. Ну, говорит, я выучился в католической школе, но я, говорит, ни в кого не верю. Абсолютно. И знаете, я так даже удивился, давай, когда, знаете, как-то дальше говорить, там, туда-сюда. Я говорю, а чем это вызвано, там, и так дальше. Все, ну вот, знаете, всегда же кто-то виноват. Я увидел лицемерие, я увидел там, там еще туда-сюда, все. Я говорю, слушай, ну ладно, ты, говорю, а ты же понимаешь, что, говорю, придет время, что тебе, мне, каждому из нас придется умирать. Ты же это понимаешь? Я говорю, что-что, но это-то, говорю, 100%, ты же, говорю, это понимаешь? Ну, конечно, понимаю, все. Я говорю, ты вот так вот веришь, потому что тебе так удобно. Ты, говорю, 45 лет, понятно, живешь аморальной жизнью. Я говорю, тут я не то, что тебе, ну, говорю, я ж понимаю, говорю, что происходит, все. И тебе просто так выгодно, тебе вот так вот, что тебя ничего не осуждает там или все. Либо, говорю, что-то другое. Ну, он, знаете, так и чувствует, напрягся, знаете, так это все. И у нас пошел с ним такой какой-то конкретный такой разговор. И он говорит, знаешь, ты прав. Есть, говорит, это. Для меня выгоднее ни во что не верить, говорит, и все. Но я, говорит, понимаю, что, говорит, что-то есть. И так далее. Ну и он дальше говорит, ну посмотри, посмотри, говорит, вокруг. Говорит, и буддисты, и магометане, там, и там все, кого начинают писать. Ну все же в какого-то, говорит, Бога верят, все. И я ему говорю, слушай, кто там что говорит, там все. Но знаешь, говорю, что заявил Христос? И ему процитировал вот эти слова. Верующие в меня имеют жизнь. Кто верует в меня, имеет жизнь. Кто не верует, а он говорит, а тебе не кажется, что это самозванец какой-то? Говорит, представь себе, вот человеку взять вот такое заявить, говорит. Это всех других исключить, говорит. Вот только я и никого другого, говорит. Я говорю, правильно ты говоришь. Знаешь, он даже больше сказал. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я говорю, и апостолы, говорят, нет другого имени под небом данного человека. И знаете, чем мы дальше стали с ним вот так беседовать, да? Я просто удивляюсь, в какое, знаете, вот произошло очень интересно. С одной стороны, и он аж начал, я вижу, переживать, аж его трясет. Он, да как же так, да как же так? С другой стороны, такое какое-то противление такое, знаете, сильное, что, ну это же ж надо, что вот так вот о себе кто-то мог заявить. Я говорю, видите, вы даже, говорю, писание-то хоть учились в католической, говорю, школе, там все у вас там висели стишки и все. Он, да меня заставляли учить наизусть стишки какие-то. Я говорю, ну это же не спасает. Вы, говорю, хоть Библию, Тарас, возьми, вы взяли и прочитали. Но я хочу сказать, друзья, посмотрите, сама суть. Насколько даже человеку, который знает о Господе, согласится с вот этой непреложной истиной, что нет другого имени под небом. Это приводит человека, с одной стороны, в какой-то страх, с другой стороны, в какое-то возмущение. Да как же это так? И все верят, и все вроде к Богу, и все там все, да? И вдруг, вот только один путь. Господь заявил, я есть путь, истина и жизнь. Нет другого, да? И это приводит людей просто в какое-то замешательство. Возмущение. Они становятся в буквальном смысле, ну если так вот, ну как бы выразиться, да, как будто перед пропастью. Вот ты просто их ставишь, да, в таком положении, и они понимают, либо принять, либо нет, другого нету. Когда речь идет о том, что ну все хорошие, ну все в рай идут, ну каждый по-своему, каждый свой друг, когда ты вдруг ставишь перед ним такую конкретную вещь, да? И вот я удивился как-то, вот помог Господь, знаете, мне взяло много времени, 15 минут. Что интересно, на следующий день я опять встретил этого человека. Опять, мы шли кушать, и мы встретились в проходе, немножко остановились. Он говорит, я, говорит, прошлую ночь спать не мог. Я говорю, так это ж хорошо, говорю. Да что ж хорошего, говорит. Я говорю, так это ж хорошо. Я говорю, давай адрес, я тебе... Да есть у меня Библия, есть, я теперь понял, я буду... Мне надо прочитать, да? Но вот именно привести человека вот именно в это положение. Посмотрите, он говорит, неверные, те, которые отреклись. И сколько такого? И вроде бы в кавычках и знает, и понимает, и так дальше, и в школу ходили, и стихи учили. А вот посмотрите, здесь он говорит, именно вот такое положение. Какие у нас еще мысли, вопросы? Посмотрите дальше, друзья. Он говорит, и скверных. А это что такое? Участь скверных в озере огненном. Ну вот сестра говорит, те, которые есть такое слово, сквернословить, да? Сквернословить, злоречивые, еще что-то, да? Но что вообще, друзья, такое? Участь скверных. Нечистота, скверные дела. Вы знаете, если посмотреть дословный вот перевод, да, то это мерзость, гнусность. И что вы знаете, друзья, очень интересно, вот здесь написано, оно где-то по-русски немножко передано, но когда смотришь греческий, то гораздо ярче даже показано. И участь скверных, то есть здесь показано с какой-то стороны то, что произошло с людьми. То есть какое-то пассивное воздействие, которое вот стало. Да? То есть мы здесь видим, что скверное, это не то, что вот человек, ну, так будем говорить, ну, там, или родился скверным, там, или что-то там произошло, там, или еще что-то, да, а именно, который стал таким, с которым это сталось, если вот так вот можно где-то, то есть, что сталось с этими людьми, что вот теперь нам Писание говорит, они стали скверными. Что сталось? Что это такое? Это те, которые действительно практикуют, делают то, что есть мерзость в глазах Божьих. Помните вот та блудница, которую мы читали в 17 главе, которая на этом звере, да, она держала в руках чашу, наполненную чем? Мерзостями. Мерзостями, да? Что это такое? Скверность, мерзость и так дальше. Я просто, друзья, у нас уже и времени не так много, я просто сегодня вот так немножко просмотрел, что в Писании конкретно называется скверным или мерзким, или гнусным. И я вот, знаете, просто вот так вот прошелся некоторые вещи, понятно, их больше, но я просто некоторые. Смотрите, Левитам 18 глава, 22 стих, да? Отношения однополых, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, прямо, конкретно написано, мерзость в глазах Божьих, мерзость. Люди просто оскверняются, делая это, да? Другое, скотоложство. Потом, это тоже 18 глава, 19 глава, жертва, которая неправильно была употреблена. Вот Писание говорит, что жертвенное мясо должны были есть первый и второй день. На третий день его не должно есть. Если кто будет есть жертвенное мясо на третий день, то это мерзость, осквернится душа та. Казалось бы, ну это что-то связано со служением, что-то, знаете, хорошее, да? А то, что принесено Богу и так дальше, да? Но в отношениях служения и Господа, если человек что-то переступает и начинает что-то делать по-своему, даже в вопросе служения, то это делается мерзостью в глазах Божьих. Знаете, очень удивительно, это глубокая тема, как-то меня сегодня это тронуло, можно больше рассмотреть когда-то, да, но сама суть, вроде бы вот так. Но если человек нарушает, и в третий день есть мясо, принесенное в жертву на жертвеннике, написано «мерзость перед Богом», а сквернится душа-то, будет истреблена. Как? Очень удивительно, друзья. Посмотрите дальше. Идолы. Об этом очень много говорится, да? Приношение детей в жертву. И так дальше. Что еще удивительно, во Второзаконии 17 глава, кто приносит порочное или животное с пороком в жертву, Господь говорит, что это мерзость. Вот представьте себе, да? Вроде бы человек сделал добро, да? Взял, принес овечку там, или как там все это, да? Но с пороком. И он знал, что это, что там порок. И вот он говорит, что это, говорит, в глазах Божьих, это мерзость, да? Волшебство. А потом тоже, друзья, очень интересно, Второзаконие, 23 глава, да? Он говорит, деньги, да, или выкупа, или вот деньги, да, блудницы. Ну, то есть тот, кто занимается проституцией. И там интересно перечисляется, мужчины то или женщины, да? Он говорит, не вноси в храм. Это, говорит, мерзость перед Богом. То есть, знаете, вот таким грешным, порочным образом заработанные деньги принести и как бы и сказать, что ну я вроде бы для Господа, там или еще что-то, да? Писание прямо говорит, это мерзость, да? Соломон много говорит, неверные весы, надменный человек, лживый, нечестивый. Он говорит, человек, который оправдывает виновного, вернее, который оправдывает виновного, да, и осуждает невинного. И знаете, что написано? Оба мерзость перед Богом. Вот почему, друзья, суд, нам Писание говорит, будьте очень осторожны, не судите прежде времени там или еще что-то, да, это Писание не просто говорит, а это скверно. Это мерзость, когда обвинить невинного и оправдать виновного. Писание просто показывает об этом, да? Кощунник, то есть тот, который вроде бы говорит о Господе, да, вроде бы употребляет библейские какие-то истины, да, а на самом деле, знаете, святотатствует, как об этом апостол Павел говорит, да, а на самом деле это употреблено, знаете, ну, в таком каком-то перевернутом каком-то виде, да, или как сегодня часто где-то принято Слово Божие в шутку где-то употреблять. Я, знаете, друзья, как-то помню, где-то, может, уже и рассказывал, но в моей жизни был еще, я был совсем молодым, мне было 16 лет, и я помню, мы в Джамбуле, в Казахстане, строили молитвенный дом, там шла стройка молитвенного дома. Лето, жара, Средняя Азия. Знаете, все это, суббота, народу столько все. И взяли вот так вот просто на улице, сбили такие столики деревянные, и мы кушаем в обед. И тут же прям рядом, там маленькое такое, был участок небольшой, сделали так, выложили из кирпичей плитки, и сестры готовят на этой плитке там супы, там борщи, там что это. И вот я помню, мы как мальчишки, знаете, все пришли, позвали накушать все, а мы что-то там еще свое, все. Когда мы уже пришли, все занято, все столы. Ну и понятно, где осталось место? Прямо возле котлов. Знаете, никто там не хочет садиться. Но нас усадили туда, и мы вот сели, и приходит брат один, диакон. И тоже так вот возле нас сел, он где-то тоже позадержался, и мы сидим, и с нас пот льется, и нам подают в тарелках горячий борщ. Представьте себе, жара такая. Ну а кушать хочется, и мы сидим, пот льется, и он произносит такую фразу. «Не зря сказано, в поте лица твоего будешь есть хлеб». В то время старушка, которая там готовила, старенькая, услышала этот разговор и к нам так подходит. Знаете, я никогда не забуду этого. Со слезами на глазах. Она говорит, братики, как вы можете так исказить Писание? Это же Слово Божие. Это же кощунство. Она употребила вот это слово. И с такими, знаете, с такой горечью, не то, что она нас там обругала там или еще что-то, а ей так это было больно. Знаете, мне запало это на всю жизнь. Мне было тогда 16 лет. Не может этого быть. То есть Писание говорит, что кощунник, да, это мерзость перед Богом. Это скверно. То есть мы должны, друзья, действительно следить за вот этим. Хорошо, мы на этом, наверное, остановимся, да, здесь мы дальше пойдем, дальше убийц, ну, убийц, я думаю, понятно, вот любодеев, особенно чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере огненном. Мы на этом закончим, так будем считать на половине 8 стиха, но дальше у нас пойдет, друзья, когда уже пойдет описание Иерусалима, мы пойдем очень быстро, потому что там ничего не понятно. Там говорится таким языком, что только вот подумать себе так немножко, да, а так, ну что там скажешь? Там просто описание, да, такое, которое думаешь, как это, что такое, да. Вот. Я, между прочим, друзья, сегодня так вот, ну, как бы для нас его немножко для рассуждения, еще смотрел разные толкования, и вот это вот место, где говорится о размерах этого города, да, мы в прошлый раз говорили, что это как куб какой-то, да, и получается расстояние или размеры его 1500 миль, да, то есть 1500 на 1500 город. Это огромный, огромный, как я в прошлый раз говорил, это как от Мейна до Флориды, а теперь в ту сторону возьмите. И вот один здесь вот пишет, да, он говорит, 1500 миль, это покрывает 63% Соединенных Штатов Америки, это только эта площадь. Но теперь еще в высоту 1500, да, и опять, кто как говорит, кто как пирамида, но этот человек взял такое, говорит, что, ну, говорит, а что, говорит, если это не пирамида, а вот какие-то слои, как этажи там или еще что-то. И вот он просто приводит, он говорит, если взять 1500 миль, и сделать расстояние между этажами 70 тысяч миль, то есть 23 километра. В два раза выше, чем летит самолет. Самолет летит на высоте 10 километров. Да? То есть если взять вот первый этаж, теперь два полета самолета, второй этаж и так дальше, то получится 102 этажа. И это уже покрывает размер всей земли в 340%, в 3,5 раза. То есть я к чему это привожу, друзья, знаете, трудно себе сообразить, представить, что это, но размер неимоверно огромный. Вот читаешь так, да, вот тут описание, 12 тысяч, ну что это, или сантиметры, или что там с этой стадией, там, что это такое, да. Когда только начинаешь немножко вникать и смотреть, это что-то огромное, большое. Больше, чем наша земля практически, вот так вот, если взять вот и сравнить, да, вот этот город, да, и потом его описание, его красота и все. То есть к чему стремиться и на что смотреть, да. Хорошо, друзья, мы на этом закончим. Даст Бог нам жизни, на следующий раз продолжим. Именно 8 стих.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.